Радио Свобода. Журнал «Время и мир». Сегодня в выпуске. Собственный Восток России. Беседа с британским историком Верой Тольц, автором книги о том, как российские востоковеды определяли национальную политику империи и СССР. У микрофона Кирилл Кобрин. В Великобритании вышла книга профессора Манчестерского университета Веры Тольц под названием «Собственный Восток России». Подзаголовок «Политика идентичности и востоковедение в поздней империи и в советский период». Как явствует из названия, исследование посвящено роли русской востоковедческой школы, сгруппировавшейся вокруг барона Розена в Петербургском университете, в формировании национальной политики, как перед 1917 годом, так и в особенности после. Особое внимание Вера Тольц уделяет намерениям русских востоковедов сформулировать собственный, отличный от английского, французского или немецкого, подход, избежать колониального высокомерия в отношении восточных народов и культур, используя в своей работе так называемые «национальные кадры». Усилия таких ученых, как академик Ольденбург, князь Щербацкой и другие, считает Вера Тольц, наложили отпечаток на национальную политику первого десятилетия советской власти и, странным образом, на критику колониалистской западной науки, ставшую модной после нашумевшей в конце 70-х годов прошлого века книги Эдварда Саида «Ориентализм». Обо всем этом и об актуальности темы востоковедения, постколониализма и национальной политики сегодня мы и беседуем с Верой Тольц. Вера, в вашей книге есть три героя – русские востоковеды, идеология национальная имперская и ориентализм. Давайте попробуем, только постараемся не академическим языком определить, как именно связаны эти герои.
Востоковеды – это, прежде всего, ученые. И у самих ученых иногда есть представление о себе, что они занимаются только продуцированием объективного знания, которое прямо не подвергается влиянию идеологии, политики, каких-то социальных процессов в обществе. Но это, конечно, очень идеализированное представление, и в реальности ученые являются продуктом того общества, и на самом деле вот эти русские востоковеды, о которых я пишу в своей книге конца 19-го, начала 20 века, они понимали, что наука, хотя и стремится быть объективной, но она связана и находится под влиянием с окружающего мира. Период, о котором я пишу в книге, с 80-х годов 19 века по конец 20-х годов 20 века, две политические идеологии, два политических течения были доминирующие. Это национализм и империализм. Я должна для российской аудитории пояснить, как я понимаю национализм в своей книге. Книга моя написана на английском языке, и я принимаю западноевропейское определение национализма с корнями в 18-19 веке. И этот термин я принимаю как нейтральный, неоценочный. Национальная идеология означает представление, что основная лояльность людей коллективная должна быть не по отношению к монархии или какому-то местному обществу, ну, скажем, деревне, а вот к нации. Больше никакого другого смысла не вкладываю в этот термин. Но империализм – это по отношению к 19-му, начало 20 века описывает тогдашнюю ситуацию политическую, при которой европейские страны контролировали и доминировали над большой частью остального мира, в Азии, в Африке и в других частях земного шара. Востоковедение, естественно, находилось под влиянием вот этих идеологий и политических течений. Мы поговорим, может быть, еще позже побольше о влиянии национализма на этих русских востоковедов. Они действительно понимали себя, прежде всего, как русских ученых, несмотря на то, что они, конечно, были прекрасно вписаны в какую международную обстановку. Все стремились создать то, что они называли русским специальным востоковедением, и тут они имели в виду, значит, что русские ученые должны иметь как бы свой научный профиль. определенные. Они тоже боролись за то, чтобы русский язык употреблялся широко в европейском международном научном сообществе. Империализм, естественно, занятие Востоком было и прямо, и косвенно связано с политикой имперской, политикой доминирования Европой над неевропейскими народами. Ориентализм – это более сложная концепция. Опять-таки, если мы берем как бы английское, французское употребление этого слова, да, в английском ориентализм. Тот период, о котором я пишу, это опять-таки было совершенно нейтральное слово, и означало оно занятие Востоком. 70-е годы 20 века это слово стало термином, приобрело такое оценочное значение в результате работ Эдварда Саида, это очень интересная личность, это американский ученый палестинского происхождения. И он написал в 70-е годы книгу под названием «Ориентализм», где он постулировал наличие дискурса в европейской культуре, охватывающей как бы все сферы европейской культуры, включая науку. И в основе этого взгляда на неевропейские народы, в особенности его интересует отношение к Ближнему Востоку в Европе, по его мнению, базировалось на представлении о приоритете европейской науки, европейской культуре и в связи с этим пренебрежительного отношения к восточным культурам.
Саид обвиняет, фактически обвиняет западных востоковедов, ориенталистов в том, что они были чуть ли не главным инструментом колониальной, а потом постколониальной политики. Но вот из вашей книги следует, что идея национального пробуждения, национального строительства и того, что в раннем СССР называли коренизацией, вовсе не противоречили имперской идее и практике сохранения империи. Обычно же ведь считается, что именно национализм и есть главный губитель любой империи, в частности Российской империи, потому что империя – это как бы торжество универсального принципа, а национализм – это торжество партикулярного принципа. Принципа особости отдельной нации. Вот как вы объясните это противоречие?
Отношения национализма и империализма. С точки зрения сегодняшнего дня, мы, конечно, действительно понимаем, что империи во многом были разрушены национализмом, появлением национальных движений, которые стремились к созданию государств, каких-то политических сообществ на основе национальной солидарности. Когда мы смотрим на материалы 19-го, начала 20 века, мы видим, что тогда, когда империи еще только начинали распадаться, и многие Британская империя, Французская империя продолжали существовать до конца Второй мировой войны, не было полного понятия, что национализм разрушит империи. И поэтому политики, интеллектуалы старались думать о том, как можно примирить национализм и империализм. И среди героев моей книги вот был колоссальный интерес именно к этой проблеме. Как можно национального, то, что мы сейчас называем национальным пробуждением, увязать с империализмом. И в их случае конкретно, как можно удовлетворить национальные потребности меньшинств, не разрушая Российскую империю.
Как вы думаете, это удалось?
В конце концов, это не удалось, потому что Советский Союз распался в 91-м году, и сначала Российская империя тоже распалась в период Первой мировой войны, потом большевики на новой основе создали Советский Союз. Ученые сейчас обсуждают, не соглашаясь друг с другом, можно ли называть Советский Союз империей. Конечно, какие-то элементы имперские в советской системе были. Но, на мой взгляд, вот то, что большевики сделали в 20-е годы, основа, на которой они создали Советский Союз, помогло им еще 70 лет, даже больше 70 лет, продержать вот такое очень многонациональное государство, которое во многом было аномалией, конечно, во второй половине 20 века.
Говорит Радио Свобода. Напомню, в эфире радиожурнал «Время и мир». Мы беседуем с британским историком Верой Тольц, обсуждаем ее книгу, исключительно интересную и важную для сегодняшней России, для сегодняшней Европы, для сегодняшнего мира, Книга называется в переводе с английского, она вышла по-английски в издательстве Оксфордского университета. Так вот, книга в переводе на русский называется «Собственный Восток России». Подзаголовок «Политика идентичности и востоковедение в поздней империи и советский период». Итак, мы возвращаемся к беседе. Вера, вы пишете в заключении к своей книге следующее. «Империя во многом определяется колониями. Причем, чем ближе эти колонии к метрополии, тем в большей степени определяется». Российский случай здесь, как вы понимаете, самый яркий, потому что так называемые национальные территории Российской империи, если их можно вообще колониями назвать, их сложно назвать колониями в классическом смысле этого слова, они ведь были не за морями, это не Северная Америка, как британская колония, и не Индия, и не Камерун французский, все как бы под боком, учитывая, конечно, расстояние, но все-таки. Так вот, как происходил этот процесс определения, когда империя во многом определяется колониями, как вы пишете, shaping по-английски, в вашей терминологии.
В конце 19-го, начало 20 века некоторые территории Российской империи назывались колониями российскими авторами того периода, и в первую очередь это Средняя Азия.
Господа ташкентцы сразу вспоминаются с Салтыкова-Щедрина.
Да, и российские авторы проводят прямые параллели между Средней Азией и Индией. Британской. Ну, еще есть известная книга, например, такого публициста и общественного деятеля второй половины 19 века Николая Ядринцева о Сибири, которая называется «Сибирь как колония». Утверждение, которым я начинаю свое заключение, это влияние колоний на процессы в метрополии или в национальных окраин, где бы они ни находились в пределах одного и того же государства или за морями и океанами, оно бесспорно прослеживается, ну, скажем, прямое влияние на западных окраин Российской империи, на то, что происходило в, так сказать, русской, дорусской территории, этнической территории России, это влияние польских восстаний 1930 года, потом 60-х годов на политику имперского правительства. В моем конкретном случае меня интересует интеллектуальное влияние выходцев из национальных окраин на российское востоковедение. В своей книге я делаю заключение, что крайне новаторские движения в изучении буддизма в России в начале 20 века были прямо связаны с сотрудничеством между востоковедами из Санкт-Петербурга и представителями буддийских обществ на окраинах России, прежде всего с бурятами, которые внесли свою перспективу в изучение буддийских религиозных текстов.
Действительно, когда смотришь на здание петербургского датсана, которое потрясающее, очень красивое, мощное, и вспоминаешь, сколько, например, буддистов было в тогдашнем Петербурге перед войной, Первой мировой войной, ты понимаешь, что действительно это влияние очень сильно распространялось за, собственно, религиозные и культурные границы. Явно, что здесь чувствуется и некое политическое влияние. И вот в связи с этим вопрос. Вы начинаете историю востоковедения с формирования соответствующих научных институций в 80-е, 90-е годы 19 века в Петербурге, и в частности в 1893 году вот этой кафедры востоковедения. Как так получилось, что расцвет российского дореволюционного востоковедения пришелся на период роста русского, именно русского, великорусского национализма в правлении Александра III и в меньшей степени Николая II? И могут ли быть эти процессы связаны?
Да, эти процессы связаны, но одна из главных причин этого расцвета российского востоковедения именно с 80-х годов, 50-х, 90-х годов 19 века и до конца 20-х, 20 века, связан с общеевропейским процессом, который я в своей книге называю вторым восточным ренессансом. Первый был в конце 18 века в Европе. Как раз периоды, которые абсолютно не вписываются в схему Эдварда Саида, где-то с 80-х годов 19 века в Европе мы наблюдаем колоссальный интерес к Востоку, увеличившийся по сравнению с предыдущими десятилетиями, интерес к Востоку в европейской культуре и представление очень как раз положительное о Востоке, связанное с тем, что европейская культура как бы родилась из восточных культур. Это связано, прежде всего, было с очень важными научными открытиями в таких областях, как ассириология, например, в Германии. И в России второй восточный ренессанс очень подстегивал изучение восточных культур. Действительно, рост национализма в этот период в Российской империи и всюду в Европе, на самом деле, был тоже напрямую связан с ростом, развитием востоковедения. Школа Розена, Виктора Романовича Розена, о которой я пишу в своей книге, ее члены были заинтересованы и поставили своей задачей создание того, что они называли специфически русским востоковедением. И опять-таки это где-то во многом влияние немцев, потому что немцы пытались создать тоже свой профиль, свое немецкое востоковедение. Что значит национальный взгляд в науке? Используя общие европейские тогда научные методы, попытаться определить свои собственные темы и, может быть, свои собственные подходы к научной работе. И когда Розен формулировал вот свою идею, что прежде всего российские ученые должны заниматься своим собственным Востоком, и что Россия имеет преимущество перед другими европейскими странами занятием Востоком, потому что в Российской империи в одном государстве вместе с европейскими учеными живут представители вот этих восточных культур. Скажем, такие фигуры из школы Розена, как Сергей Федорович Альденбург, индолог, Федор Ипполитович Щербацкой, еще один очень знаменитый индолог, они также занимались буддизмом в России. И именно в этой области исследования российских ученых были наиболее новаторскими.
Вера, согласно вашему исследованию, вот эти национальные кадры, призванные востоковедение метрополии еще до революции, во многом определили не только само это востоковедение, но и раннюю национальную политику советской власти, по крайней мере, до сталинских 30-х. Но не преувеличиваете ли вы это влияние? Ведь большевики и без того были, во-первых, интернационалистами, и не только по своим заявлениям, но и по сути своей, и, во-вторых, согласно Ленину, сторонниками идеи национального самоопределения.
Ну, я не сказала, что вот эти национальные кадры определили востоковедение и направление востоковедения и национальную политику. Я бы сказала, что они внесли вклад, да, немножко помягче. Востоковедение без помощи бурятских лам и в изучении Кавказа без помощи представителей местных сообществ некоторые исследования петербургских востоковедов, ленинградских потом востоковедов были бы невозможны. Что касается национальной политики советской власти, в 20-е годы большевики проводили действительно совершенно новаторскую, где-то удивительную политику. Они постарались создать государство на территории вот распавшейся Российской империи при помощи удовлетворения. И в 20-е годы достаточно интенсивного удовлетворения потребностей нерусских националистических национальных движений. Ученые до недавнего времени считали, что большевики сами придумали целиком вот эту новаторскую новую политику, и постулировали ученые, что есть колоссальный разрыв между тем, что происходило до революции, политики до революции, и того, что происходило особенно в 20-е годы в России, в Советском Союзе. И что стараюсь показать я в своей книге, что действительно на политическом уровне то, что произошло в 20-е годы, было новаторским, но на интеллектуальном уровне нет, что идеи, что можно сохранить вот это многонациональное государство на территории Российской империи при помощи не подавления, не русификации, а при помощи удовлетворения, по крайней мере, культурных потребностей национальных движений, были сформулированы еще в первые десятилетия 20 века до революции. И в формулировке этих идей представители вот этих национальных кадров, которые приехали учиться в Санкт-Петербургский университет и в другие высшие учебные заведения в Петербурге и в Москве в первые десятилетия 20 века, вот они играли очень большую роль в формулировке идей о том, как примирить потребности национальных движений на окраин и сохранение территориальной целостности Российской империи Англии, ну и потом Советского Союза. Что конкретно происходило в 20-е годы, как я показываю в своей книге, 20-е годы – это период до того, как Сталин консолидировал свою власть, и на самом деле большевики только медленно устанавливали свой контроль над всей территорией Советского Союза. То есть в 20-е годы, до 28-го года, еще где-то вот этот контроль на местах был довольно слабый. В своей книге я показываю, что вот эти представители, которых мы сейчас называем национальных кадров, приехавшие учиться в первое десятилетие 20 века в Петербург, в моем случае, большинство из них в 17-18-19 году стали комиссарами в созданных большевиками национальных республиках и автономиях. И старались они при отсутствии вот такого ежедневного контроля строгого проводить политику или реализовывать идеи, которые были еще ими сформулированы до революции, в последние десятилетия имперского периода. И в частности, вот в моем случае, что очень интересно, то вот эти представители национальных кадров, и буддисты, и там мусульмане тоже, были религиозные люди. И при отсутствии вот такого крепкого большевистского контроля они очень поддерживали местные религиозные движения и религиозные институты. И в этой поддержке им оказывали очень большую помощь востоковеды вот из школы Розена, которыми и я занимаюсь. И во многом вот эти аресты, которые последовали в 30-е годы, были связаны с пропагандой религии на местах, которые еще в 20-е годы проводили вот те персонажи, которых я описываю в книге своей.
И последний очень короткий вопрос. Не собираетесь ли вы сделать продолжение вашей книги? Что произошло с этими идеями, с этими теориями в 30-е, 40-е, особенно в 50-е и 60-е годы в Советском Союзе, когда востоковедение вновь, оно не то что возрождается, оно становится мощным и довольно сильным?
Да, этим, конечно, было бы очень интересно заняться. И вот советское востоковедение – это особая, очень интересная тема. И, может быть, когда-то я этим займусь, а хочу привлечь внимание к проекту, который сейчас осуществляется в университете в Амстердаме. Во главе этого проекта такой ученый по имени Майкл Кемпер, и он занимается вот сюжетами, похожими на мои, на материале советского востоковедения.
Я беседовал с историком, профессором Манчестерского университета Верой Тольц, автором книги «Собственный Восток России». Подзаголовок «Политика идентичности и востоковедения в поздней империи и в советский период». Радио «Свобода. Время и мир». Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над выпуском работала продюсер Лина Ширяева, вел программу Кирилл Кобрин.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Дагестане сегодня жертвами взрыва, по уточненным данным, стали 8 человек. Среди погибших полицейские, 7 мирных жителей, в том числе ребенок. Отделение партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко» в Тульской области отказались подписывать соглашение за честные выборы. Об этом в РИА Новости сообщили в областной избирательной комиссии. Под документом, кроме «Единой России», инициатора соглашения поставили подписи представители партии «Правое дело» и «Патриоты России». Сотрудники Следственного комитета России провели обыск в авиакомпании «Иксервис», который принадлежал разбившийся 7 сентября под Ярославлем самолет Як-42. Как сообщил официальный представитель комитета Владимир Маркин, при обыске изъяты документы, необходимые для расследования уголовного дела. Заявка палестинской автономии на вступление в ООН передана на рассмотрение Совета безопасности. 30 сентября специальный комитет Совета проведет официальное заседание по этому вопросу. Свергнутый ливийский диктатор Муаммар Каддафи скрывается на западе страны в городе Гаддафи, заявил заявил CNN представитель Национального переходного совета Ливии. По его словам, Каддафи находится под защитой племени туарегов, а его сыновья Сейф Алислам и Мутасим находятся, соответственно, в городах Сирт и Бенивалид. Европейский парламент в Страсбурге принял сегодня 6 документов, направленных на улучшение взаимодействия экономических структур Евросоюза и ужесточение бюджетной дисциплины в странах еврозоны. Европейским депутатам предстоит рассмотреть еще законопроект о введении налога на финансовые сделки. Ситуация в Афганистане остается политически нестабильной. Число актов насилия резко возросло, говорится в докладе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который он представил Совету Безопасности. В Киеве сегодня на заключительной стадии процесса над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в судебных дебатах выступили адвокаты. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Отставка Алексея Кудрина с поста министра финансов. Насколько значима была его роль в формировании бюджетной политики страны, причины и последствия принятого президентом решения. Центральный банк России верит в будущее укрепление рубля. Способствует ли этим планам текущая ситуация в экономике? Россия и Украина продолжают переговоры о поставках и транзите российского газа. Как скоро можно ожидать их завершения? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и автор программы Иван Трефилов. В понедельник вечером президент Дмитрий Медведев уволил Алексея Кудрина с поста вице-премьера правительства и министра финансов. Поводом для этого стали слова чиновника, сказанные им сразу после съезда «Единой России». На нем было решено, что в случае победы Владимира Путина на президентских выборах 2012 года формированием очередного правительства страны займется нынешний глава государства. Находясь в командировке в США, Алексей Кудрин заявил, что не видит себя в составе нового правительства из-за разногласий с Дмитрием Медведевым по текущей бюджетной политике. Среди них он назвал одобренные властями, но не обеспеченные доходами, программы социальной поддержки населения и перевооружения российской армии. Алексей Кудрин руководил Министерством финансов с мая 2000 года, непосредственно участвуя в формировании бюджетно-финансовой и экономической политики страны. Насколько велика была его роль в этом процессе? Бывший председатель Центрального банка России Виктор Геращенко.
Ну, раз министр финансов, то, естественно, все-таки он министр финансов, роль его важная. Хотя там последний человек, который знал бюджет, это Голиков, который взяли в плане Минздрав, что глупо. А что касается Кудрина, ну, выдвиженец Собчака, работал замом по финансам. Областные финансы, это все-таки даже такого большого города, как Ленинград, это все-таки областные финансы. Потом попал в Москву со всей этой Гайдара Чубайса бандой. Я извиняюсь, у меня может слэмкнет тут. И, естественно, он в Минфине был не первым, а был, по-моему, уже при Касьянове, при Дубинине, которого Ельцин отказался назначать министром. Он был исполняющий обязанности. После черного вторника вылетел, как и я, ни за что, ни про что. И Кудрин стал первым человеком.
За последние годы Алексей Кудрин не один раз признавался международными экспертами лучшим главой Министерства финансов. Готовы ли вы согласиться с такой оценкой и насколько проводима им политика соответствует вашим представлениям о работе этого ведомства?
На мой взгляд, да, хотя я им сталкивался не очень много, больше, когда нас звали на «семерку», он тогда производил довольно слабое впечатление на членов «семерки». Но в целом он верный, я могу так сказать, выкормыш Владимира Владимировича Путина. И поэтому это заявление его меня удивило. Это показывает несерьезность человека. Ничего еще не свершилось. Мы еще выборы не выиграли. Еще правительство не поручили Медведева делать. А ты уже говоришь, я, мол, с ним работать не буду. Ну ты что, мальчик, что ли? Или ты государственный муж? Несерьезно. И потом, конечно, то, что творили с профицитом бюджета, начиная с 2004 года, это глупость. У нас дырок полно в хозяйстве. Чего ж ты средства держишь в казначейских обязательствах США, которые приносят мизерный процент, вместо того, чтобы затыкать внутренний дырок? Значит, ты в экономике ни хрена не понимаешь. Знаете, это, я считаю, мальчишество.
Иная точка зрения у руководителя Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, который считает Алексея Кудрина наиболее высокопрофессиональным министром в составе нынешнего правительства, по крайней мере, среди его финансово-экономического блока. Однако и он не скрывает своего неоднозначного отношения к его работе.
С одной стороны, он делал вещи, которые подобает делать хорошему министру финансов. То есть он, в общем, бережно относился к расходам. И когда не по его инициативе, не по его воле появлялись такие обязательства государства, которые совсем уж не обеспечены никакими доходами, то он об этом заявлял. Но, к сожалению, заявлял, как правило, после того, как, собственно говоря, решения принимались.
Вместе с тем, в политике, проводимой Алексеем Кудриным, Игорь Николаев видит и моменты, которые он категорически поддержать не готов.
Вот эта вот политика складирования денег в резервном фонде и в других фондах, на мой взгляд, она все-таки была неправильная. Вот заначку якобы мы сформировали, которая нам помогла пережить первую волну кризиса. Так я должен сказать, что если проанализировать, как мы эти деньги потратили из резервного фонда, напомню, мы потратили более 4 триллионов рублей, то во многом такие траты и вот тактика и стратегия борьбы с кризисом посредством того, чтобы вбрасывать все новые и новые деньги, помогать банкам и неэффективным предприятиям, была предопределена тем, что была эта заначка.
Во вторник Алексей Кудрин заявил, что обращался к премьеру Владимиру Путину с просьбой об отставке еще в феврале нынешнего года. Однако тогда его уход из Министерства финансов был признан нежелательным. Российские политики и эксперты по-разному комментируют отставку Алексея Кудрина, называя решение президента Дмитрия Медведева как закономерным, так и вызывающим сожаление. Однако многие из них признают, что карьера одного из самых близких к нынешнему премьеру Владимиру Путину чиновников на этом не закончена. Рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Дмитрию Медведеву, видимо, показалось, что он недостаточно проучил Алексея Кудрина накануне. Во вторник, общаясь с военными, президент отвесил уже отставленному чиновнику что-то вроде прощального словесного пинка.
И я, как верховный главнокомандующий, и мои коллеги всегда будут стоять на том, что расходы на оборону, на новые вооружения, на денежное довольствие для военнослужащих, на их нормальный быт, на их квартиры будут высшим приоритетом деятельности государства. Иного быть не может. А кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте.
Вечером 27 сентября появились сразу две примечательные новости. Сначала премьер Владимир Путин на заседании президиума правительства спокойно и без комментариев рассказал о том, кто будет Кудрина заменять в финансовой вертикали вообще и в Минфине в частности.
В связи с отставкой Алексея Леонидовича Кудрина, этот блок финансово-экономический по линии руководства правительства будет курировать Шувалов Игорь Иванович. Но в министерстве в самом нужно руководить процессом тоже и обязанности министра будет исполнять Антон Германович Силуанов. И то, и другое, разумеется, согласовано с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Это наше общее решение.
А потом появилось письменное заявление для прессы самого Алексея Кудрина, в котором он подтвердил давние слухи о своем желании уйти в отставку еще в начале этого года. Впрочем, еще за несколько часов до заявления Кудрина этот факт упомянул в своем анализе для «Радио Свобода» политолог Станислав Белковский.
Полгода назад Алексей Кудрин подал в отставку, поскольку не захотел связываться с неконтролируемым увеличением расходов федерального бюджета в преддверии электорального цикла 2011-2012 года. И Владимир Путин удержал Кудрина на посту министра финансов обещанием назначить его премьером после президентских выборов 2012 года. Эмоциональная реакция Алексея Кудрина в Вашингтоне была вызвана не тем, что он неожиданно разуверился в способностях Дмитрия Медведева управлять российской экономикой, а только тем, что о своем пролете мимо премьерского поста он узнал из средств массовой информации и посчитал себя глубоко обиженным. Поэтому отставка Алексея Кудрина выгодна всем трем основным фигурантам драмы. Самому Алексею Кудрину, потому что он реализовал свое желание полугодовой давности и ушел с гордо поднятой головой, максимально выигрышной для себя с имиджевой точки зрения ситуации. Для Дмитрия Медведева, потому что после эпического позора 24 сентября он продемонстрировал, что, оказывается, еще является президентом и может кого-то уволить. Отставка Алексея Кудрина выгодна и Владимиру Путину, потому что он едва ли захотел бы посмотреть в глаза глаза своему старому другу, так поспешно им кинутому через бедро на ближайшем заседании правительства.
Между тем, в окружении Владимира Путина Алексей Кудрин очень долгое время занимал место гораздо более важное, чем Дмитрий Медведев. Стоит хотя бы вспомнить, что Кудрин был первым московским начальником Путина. В 1996 году будущий лидер «Единой России» получил место заместителя главы контрольного управления президента, которым Алексей Кудрин и руководил. С помощью Кудрина российской власти удавалось поддерживать имидж вменяемого партнера Запада в финансовых и банковских делах. Именно об этой роли Алексея Кудрина вспоминает член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Павел Медведев. Впрочем, по его словам, последствия отставки Кудрина могут проявиться лишь в перспективе.
Я боюсь, что если не будет найдена адекватная замена, что, в общем, непросто, потому что нужно не только специалиста найти, но и человека, который может оставаться специалистом под стрелами проклятий. Это очень трудно. Он умел это делать. Если удастся найти адекватную замену, то, может быть, и вовсе ничего. А если не очень адекватную, то есть большая опасность, что концы с концами в бюджете не сойдутся. А это чревато очень неприятными последствиями. Мы, страшно сказать, чуть ли не наполовину, но на треть-то уж точно платим пенсию за счет бюджета.
После отставки Кудрина в российских политических кругах сразу вспомнили о том, что бывший министр финансов переругивался с Кремлем последние года три. Его жестко критиковал Владислав Сурков, с ним спорил Аркадий Дворкович, а однажды Кудрина публично отчитал Дмитрий Медведев. Однако реальное будущее Алексея Кудрина зависит от его отношений с Владимиром Путиным. И считать эти отношения окончательно испорченными пока нет никаких оснований.
Публичная критика Алексея Кудрина президентом Дмитрием Медведевым и принятое затем решение о его отставке с поста министра финансов пока не дают ответа на вопрос, а что нынешний глава государства думает о сути заявлений уволенного правительственного чиновника. Тем более, это увольнение не способно решить проблему несбалансированности российского бюджета, отягощенного необеспеченными доходами, масштабными обязательствами властей. В качестве основных угроз финансовой стабильности России Алексей Кудрин назвал одобренную президентом программу социальной поддержки населения, имеющую явно предвыборный характер, а также рассчитанный на 10 лет план перевооружения российской армии объемом 20 триллионов рублей или более 620 миллиардов долларов в пересчете. Такой объем расходов, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, является для России беспрецедентным.
Ну, 20 триллионов – это два годовых бюджета, фактически. Можем еще сравнить с некоторыми. Ну, допустим, на дороге планируется тратить немногим более 350 миллиардов рублей ежегодно, ну, 350-400. То есть это 5-6 раз больше ежегодно тратить надо на оборонные расходы по сравнению с тем, что мы тратим на строительство всей дорожной инфраструктуры, на дорожное хозяйство. Поэтому это, конечно, очень большие деньги. Неизвестно, откуда источники будут на, собственно говоря, эти расходы браться, что и вызвало такую, в общем, однозначную в данном случае негативную реакцию министра финансов.
Новые проекты действующих российских властей, согласно эксперты, фактически загоняют в угол национальную экономику, только восстановившуюся после предыдущего мирового кризиса. В этих условиях, предупреждает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, правительству следует крайне аккуратно планировать свой бюджет.
В принципе, у нас сейчас оптимальный вариант снижать расходы за счет повышения их эффективности или за счет сокращения непродуктивных расходов. Пока что мы наоборот, непродуктивные расходы наращиваем. Поэтому нет гарантии, что нам удастся вот такой идеальный вариант реализовать. Второй и третий варианты по предпочтительности – это либо поддерживать сбалансированность бюджета за счет повышения налогов, либо поддерживать ее за счет снижения продуктивных расходов, такие как госинвестиции. Инвестиции, то есть расходы на развитие инфраструктуры. Ну, оба эти варианта замедляют рост экономики.
С тем, что власти страны сегодня должны в первую очередь думать не о наращивании, а о сокращении или, по крайней мере, об оптимизации бюджетных расходов, согласен и главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров. Однако в нынешних российских условиях этот вариант он считает маловероятным.
Надо учитывать реалии, а реалии — это то, что это выборный год. И в любой стране, включая Россию, в выборный год, естественно, увеличивается желание правительства через увеличение финансирования социальных программ получить дополнительные голоса на выборах.
Тем временем мировая экономика по всем признакам входит в новый период рецессии, обусловленный долговым кризисом в Европе и возможным замедлением экономического роста в Соединенных Штатах. Очевидно, что следствием этого станет сокращение спроса на нефть, весьма чувствительного для России товара. Пока по итогам 8 месяцев года средняя цена российской Urals составляет почти $110 за баррель, но ее текущие уровни уже заметно ниже, говорит руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Мы уже, в общем-то, привыкли, что цена будет далеко выше $100 за баррель. И для нас снижение до 90, а может быть до 80, что я считаю очень вероятно, будет очень болезненно.
Такой поворот событий может оказаться весьма неприятным сюрпризом для российского бюджета. Главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров напоминает, что в отличие от кризисного 2008 года, Россия больше не располагает крупным резервным фондом.
Если, так сказать, будет серьезное снижение цен на нефть по каким-либо причинам, то Россия окажется в более трудном положении, чем это было 3 года назад, когда был предыдущий кризис. И, соответственно, для уже балансировки бюджета придется увеличивать государственный долг, что в условиях кризиса невыгодно, потому что, как правило, если происходит кризис, падает цена на нефть, то, соответственно, вырастает плата за долг.
Тем временем Дмитрий Медведев, побывавший во вторник на войсковых учениях в Челябинской области, отчасти все-таки ответил на критику Алексея Кудрина. Расходы на оборону в России, по его словам, всегда будут высшим приоритетом государства, а все несогласные с этим пусть работают в других местах. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Центральный банк России верит в будущее укрепление рубля. Способствует ли этим планам текущая ситуация в экономике? Россия и Украина продолжают переговоры о поставках и транзите российского газа. Как скоро можно ожидать их завершения? Недавнее ослабление российского рубля создает риски ускорения инфляции, но Центральный банк России верит в укрепление национальной валюты, считая такой сценарий более вероятным, чем ее дальнейшее ослабление, заявил во вторник председатель Банка России Сергей Игнатьев. Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на формирование курса рубля на внутреннем валютном рынке? Об этом Сергей Сининский.
Большинство прогнозов относительно возможного снижения обменного курса российского рубля в обозримом будущем так или иначе связано с прогнозами дальнейшего расширения импорта в страну. При относительно стабильных ценах на нефть, а тем более если они снижаются, это ведет к сокращению положительного пока сальдо внешней торговли страны. То есть спрос на валюту со стороны импортеров возрастает, а ее приток в страну, наоборот, сокращается, да еще на фоне продолжающегося оттока капиталов из страны. Сегодня темпы роста импорта в Россию на треть превышают темпы роста российского экспорта. Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
Высокие темпы роста импорта в этом году, они, безусловно, носят восстановительный характер. Причем во многом это еще и эффект низкой базы. Те двузначные темпы роста импорта, которые мы сейчас видим, это, в общем-то, эффект очень низких объемов импорта еще в первой половине 2010 года. Если же мы посмотрим на динамику импорта с устранением сезонного фактора, который гораздо лучше ловит текущую тенденцию, то мы увидим, что в 2011 году темпы роста импорта очень существенно замедлились, а в последние месяцы, где-то с середины 2011 года, даже стали практически нулевыми по потребительскому импорту и по сырьевым различным товарам. И лишь одна группа в импорте продолжает расти – это инвестиционные товары. Но, в общем, это позитивно в каком-то смысле, так как это означает, что инвестиции в экономике растут, и это хорошо.
Тем не менее, риски влияния роста импорта на состояние торгового и платежного баланса России пока сохраняются. Теоретически, возможно ли замедлить темпы его роста, используя, например, курс рубля? Ведь чем он ниже, тем импорт становится дороже. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю, что в целом ответ нет, потому что, наверное, единственный реалистичный способ сокращать там просто импорт – это поддерживать российских производителей, я имею в виду создавать условия для того, чтобы российские компании становились более конкурентоспособными, могли предлагать более низкие цены своим потребителям, и вот, собственно, это, наверное, является залогом того, чтобы стабилизировать или замедлить темпы роста импорта. Что касается импортных пошлин, очевидно, что это всегда имеет некий инфляционный эффект, потому что, попросту говоря, импортная продукция, она становится дороже. А что касается, так сказать, попыток управлять через валютный курс для того, чтобы был значимый и ощутимый эффект на объем импорта, нужно, чтобы произошла реально достаточно существенная девальвация. И на данный момент такой девальвации вообще говоря просто нет предпосылок. Поэтому, на мой взгляд, вот структурно выйти из этой ловушки, когда у нас действительно наблюдаются очень быстрые темпы роста импорта, сейчас это давит на платежный баланс, очень сложно, не используя какие-то механизмы структурной политики.
Приток в Россию валюты зависит главным образом от уровня цен на нефть. А они, в свою очередь, во многом определяются общемировой экономической конъюнктурой, которая сегодня мало кого вдохновляет. Владимир Сальников, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Для развития российской экономики, конечно, гораздо более удобными, так сказать, благоприятными были бы просто стабильные внешние условия. Тогда и проблема избыточного укрепления рубля, я думаю, вот она через год-полтора все-таки сошла бы на нет постепенно по мере уменьшения сальдо торгового баланса. Другое дело, что в нынешних условиях нестабильности в мире и особенно в Европе у нас сохраняются риски заметного, существенного ухудшения условий торговли. И в этом случае, скажем так, мы можем получить довольно быстрое ослабление рубля. Но чем оно будет быстрее, тем, конечно, будет в конечном счете тяжелее экономике, потому что в той или иной степени мы получим повторение событий 2008 года с довольно резкой девальвацией рубля.
В конце 2008-го, начале 2009-го года Центральный банк России организовал двухмесячную девальвацию рубля, но уже через несколько месяцев его курс фактически вернулся к прежним уровням. Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я не считаю опыт 2008 года очень успешным, просто по той простой причине, что у нас тогда произошел очень резкий обвал курса рубля до, я напомню, там где-то 35-36 рублей за доллар, хотя после этого курс вернулся на уровень там 30 рублей за доллар достаточно быстро, и 30 рублей за доллар была именно такая фундаментально обоснованная стоимость валютного курса. То есть эта обвальная девальвация такая быстрая очень произошла просто по причине закачки очень большого объема ликвидности для поддержки банковского сектора и одновременно, так сказать, желание поддержать валютный курс. Сейчас, на мой взгляд, нужно, в общем-то, смотреть, опять-таки, на фундаментальную стоимость рубля. На мой взгляд, она сейчас находится где-то на уровне, может быть, порядка 30 рублей за доллар. Ну, это благодаря тому, что цены на нефть пока сохраняются на высоком уровне, обеспечивают приток экспортных поступлений в Россию. Поэтому, вообще говоря, вот здесь динамика дальнейшего курса рубля, она, конечно, будет сильно зависеть от динамики цен на нефть, но вот при прочих равных на данный момент я бы говорила о том, что нет предпосылок для того, чтобы ожидать дальнейшее резкое ослабление курса рубля к доллару или к корзине валют. Ну, а, конечно, если цены на нефть пойдут вниз, здесь нужно помнить про такое общее соотношение, общее правило, что падение цены на нефть на 10 долларов за баррель меняет курс рубля к доллару где-то на 2 рубля за доллар. То есть, условно, если цены на нефть в сумме 110 долларов за баррель уходит, например, на 90, это означает, что курс рубля имеет все шансы пойти где-то на 34 рубля за доллар.
Сегодня рост импорта в Россию на треть опережает рост российского экспорта, а Министерство экономического развития месяц назад значительно повысило свой же предыдущий прогноз объемов импорта в Россию в ближайшие 3 года.
Минувшие выходные Россия и Украина провели очередной раунд переговоров о новых условиях поставок и транзита российского газа, планируя завершить их в октябре. Пока заявления сторон о будущих договоренностях противоречивы. Киев утверждает, что уже с января страна начнет получать газ из России по новой цене. «Газпром» же, в свою очередь, пока этого не подтверждает, говоря лишь о сближении позиций. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
О новой цене российского газа для Украины пока говорить преждевременно, сообщил во вторник украинский премьер-министр Николай Азаров, уточняя сделанное днем раньше свое же заявление о достижении договоренностей с Россией по пересмотру газовых контрактов.
Говорить о цене сейчас рановато, да? Ориентиры есть, мы к этим ориентирам будем двигаться, хотя еще предстоят переговоры, и мы считаем, что наши партнеры должны внимательно послушать наши аргументы. Но в принципе российская сторона в лице президента и премьер-министра России заняла достаточно конструктивную позицию.
В Киеве ожидают завершения газовых переговоров до конца октября. И уже с 2012 года рассчитывают импортировать российское голубое топливо по приемлемой цене. Примечательно, что в Москве итоги украинско-российских газовых переговоров называют не договоренностями, а сближением позиций, подчеркивая, что сейчас нет никаких решений об изменении условий контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом», констатирует директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.
Когда заявления Азарова опровергаются управлением информации «Газпрома», то это говорит о том, что разночтения между сторонами сохраняются. И украинский премьер, очевидно, выдает желаемое за действительное. Но даже если отрагироваться от этого, то озвученные детали во время переговоров, они вызывают, мягко говоря, сомнения.
Известно, что украинская сторона согласилась снизить тариф на транспортировку российского газа через свою территорию до уровня себестоимости, что, по словам Михаила Гончара, противоречит поддержанному российскими руководителями предложению Киева по созданию трехстороннего газового консорциума.
Консорциума на троих – Россия, Украина, Европейский Союз. Потому что очень сложно себе представить европейского участника, который пойдет работать в создаваемое международное предприятие, где газотранспортная система, как ключевой компонент этого предприятия, будет работать по себестоимости в интересах одного из участников, практически субсидируя корпоративную экономику «Газпрома». Подобные подходы, работа по себестоимости, работа в интересах отдельно взятого зарубежного субъекта, противоречит вообще бизнес-моделям функционирования предприятия как отдельная самостоятельная единица. Здесь больше вопросов еще, чем ответов на них. Тем паче, что все озвученные идеи, они плохо стыкуются с реалиями европейского газового рынка и с теми обязательствами, которые взяла на себя Украина, присоединившись к договору энергетического сообщества.
Газовые противоречия между Киевом и Москвой могут разрешиться уже в будущем месяце. На октябрь запланированы не только переговоры руководителей «Газпрома» и «Нафтогаза», но и президентов России и Украины.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Лина Ширяева и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взорван именно тот участок газопровода Египет, Израиль и Иордания.
Продолжающаяся критика Греции глубоко разочарована.
Кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте.
Я прошу всех достойно исполнять свой служебный долг до конца.
Рынки должны увидеть, что Греция на верном пути.
Произошел серьезный инцидент на контрольно-пропускном пункте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.